Он отвернулся от окна. Проклятая стража. Проклятый Ваймс. Вот уж поистине не тот человек и не на том месте. Но почему люди не учатся у истории? Предательство должно быть у него в генах. Как может город функционировать исправно, когда такой человек шарит по всем углам? Стража не для того предназначена. Стражники должны делать то, что им приказано, и следить за тем, чтобы другие люди поступали точно так же. Человек, подобный Ваймсу, мог все испортить. Не потому, что он был особо умным. Умный стражник — это само по себе отрицающее. Но абсолютная хаотичность действий тоже может причинить немало неприятностей. Ружье лежало на столе. Как же поступить с Ваймсом? Убить его. Ангва проснулась. Был уже почти полдень. Она лежала в своей постели в доме у госпожи Торт, и кто-то стучал в дверь.
— промычала она. — Понятия не имею. Сказать, чтобы проваливал? —
раздался голос где-то на уровне замочной скважины. Ангва быстро попыталась сообразить, что происходит. Ее предупреждали об этом другие постояльцы. А сейчас она терпеливо ждала, когда наступит время ее реплики.
— О, спасибо, милая. Опять я за свое совсем забыла, — сказал голос.
С госпожой Торт спешить было нельзя. Достаточно сложно жить в доме, которым управляет женщина, чье сознание только номинально связано с настоящим. Госпожа Торт была медиумом.
— Ты снова включила свои предвидения, госпожа Торт, — улыбнулась Ангва, спуская ноги с кровати и быстро осматривая стопку одежды на стуле.
— На чем мы остановились?
— по-прежнему из-за двери спросила госпожа Торт.
— Ты только что сказала, понятия не имею, сказать, чтобы проваливал, — напомнила Ангва.
Одежда. Вечно из-за нее неприятности. Вервольфу мужского пола достаточно позаботиться только о трусах, а потом притвориться, будто бы он вышел пробежаться.
— Правильно,
— госпожа Торт откашлялась.
— Пришел молодой человек и спрашивает тебя.
— Кто он? — спросила Ангва. Молчание.
— Да, вот теперь все нормально, —
наконец откликнулась госпожа Торт.
— Извини, дорогуша, спасибо тебе. У меня голова начинает раскалываться на кусочки, когда люди не говорят то, что я предвидела. Ты в человеческом виде, дорогуша?
Обычно домовладелица спрашивает, вы в приличном виде или вы одеты, но госпожа Торт слишком хорошо знала своих постояльцев.
— Можешь войти, госпожа Торт.
Комната была небольшой и в основном коричневой. Коричневый циновочный пол, коричневые стены, над коричневой кроватью картины, на которой коричневого оленя на коричневом болоте атаковали коричневые собаки, и происходило все это на фоне неба, которое, вопреки всем метеорологическим изысканиям, тоже было коричневым. Даже платяной шкаф и тот был коричневым. Возможно, если пробраться сквозь загадочные старые платья, коричневые, в нем висевшие, можно было оказаться в волшебной сказочной стране, где жили говорящие животные и гоблины, но, скорее всего, оно того не стоило. Вошла госпожа Торт. Она была пухлой женщиной небольшого роста, недостаток которого она компенсировала при помощи огромной черной шляпы, не остроконечной, похожей на те, что носили ведьмы, но украшенной чучелами птиц, восковыми фруктами и прочими декоративными безделушками, выкрашенными в черный цвет. Ангве госпожа Торт нравилась. Комнаты были чистыми, хоть и коричневыми, плата невысокой, а кроме того госпожа Торт с пониманием относилась к людям, образ жизни которых несколько отличался от обычного, и которые, к примеру, испытывали отвращение к чесноку. Ее дочь тоже была вервольфом. Поэтому госпожа Торт понимала нужду в низко расположенных окнах и дверях с длинными ручками, которые можно повернуть лапой.
«Он в кольчуге», —
сказала госпожа Торт. В обеих руках она держала ведра с гравием.
«А в ушах у него мыло».
«О, все понятно».
«И если хочешь, могу сказать, чтобы он проваливал», —
повторила свое предложение госпожа Торт.
«Это несложно. Мне часто приходилось выгонять отсюда всяких типов. А то еще с кольями припрутся, чтобы в моем доме устраивали беспорядок, бродили по коридорам с факелами и прочей ерундой. Я такого не допущу.
— А, по-моему, я знаю, кто это, — успокоила ее Ангва. — Я сама все уложу.
Она заправила рубашку в бриджи.
— Когда будешь уходить, захлопни дверь, — крикнула госпожа Торт вслед Ангве. — А я пойду поменяю землю в гробу господина Подмигинса. Боли в спине совсем измучили беднягу.
— Но, госпожа Торт, мне показалось, что у тебя в ведрах гравий.
— Ортопедия — великое дело, понимаешь?
Моркоу почтительно стоял у порога, зажав под мышкой шлем и с выражением полного смущения на лице.
— Ну? — почти приветливо осведомилась Ангва.
Доброе утро. Я подумал, видишь ли, ты же совсем не знаешь город, а я мог бы, если ты, конечно, хочешь и не возражаешь, и, кроме того, сегодня мне не надо на службу, показать тебе.
На мгновение Ангве померещилось, будто бы она заразилась от госпожи Торт даром предвидения. В ее воображении стали возникать картины возможного будущего. — Я еще не завтракала, — сказала она.
— На цепной улице в гномьей кулинарии «Буравчик» готовят отличный завтрак. И там еще такие фирменные пирожные «Буравчики» называются.
— Уже обедать пора.
— Для ночной стражи сейчас еще время завтрака.
— Я практически вегетарианка.
— Там подают соевую крысу.
Она, наконец, сдалась. — Ну, хорошо, хорошо, только возьму плащ.
«Ха-ха!»
— услышала она полный цинизма голос. Она опустила взгляд. Господ сидел чуть позади Моркоу и пытался одновременно чесаться и смотреть сердито. «Убирайся!»
«Извини!»
— не понял Моркоу. «Не ты, а этот пес!» Моркоу обернулся.
«Он? Он тебе надоедает? Он же такой славный!»
«Каф-каф, печенье!»
Моркоу машинально похлопал по карманам.
— Видишь, — ухмыльнулся господ, — юноша, сама простота, правда?
— А в гномью кулинарию собак пускают? — спросила Ангва.
— Нет, — ответил Моркоу.
— Только на крюке,
— сказал господ.
— Правда, звучит неплохо, — кивнула Ангва. — Пошли.
— Вегетарианка,
— пробормотал господ, ковыляя следом.
— Подумать только.
— Заткнись.
— Извини, — нахмурился Моркоу.
— Я просто думаю вслух.
Подушка была какой-то очень холодной и твердой. Ваймс осторожно ощупал ее. Подушка оказалась холодной и твердой, потому что была вовсе не подушкой, а столом. Щека приклеилась к столешнице. О том, что именно ее держит, он предпочел не думать. Он даже доспехи не позаботился скинуть. Неудивительно, ведь сейчас он едва-едва сумел разлепить один глаз. Он что-то писал в своем блокноте, пытался во всем разобраться, а потом заснул. Который сейчас час. Не время предаваться воспоминаниям. Ваймс честно попытался разобраться в написанном.
Украдено из гильдии наемных убийц. Оружие... Крюкомолот убит, запах фейерверков, кусок свинца, алхимические символы, второе тело в реке, клоун, где его красный нос, ружье.
Он долго смотрел на свои каракули.
— Я иду по следу, — подумал он.
— Не обязательно знать, куда он ведет, нужно просто идти.
Преступление. Его везде найдешь, надо только хорошенько поискать. Наемные убийцы как-то в этом замешаны. Идти по любому следу, проверять каждую деталь, повсюду совать свой нос. Как жрать-то охота.
Он с трудом поднялся на ноги и рассмотрел себя в треснутом зеркале, висевшем над раковиной. События предыдущего дня с трудом пробивались сквозь забитый фильтр памяти. Центральное место занимало лицо лорда Витинари. При одной мысли о Патриции Ваймс разозлился. Этот тип велел ему забыть о краже, потому что... Ваймс уставился на свое отражение. Что-то ужалило его в ухо и разбило зеркало. Теперь Ваймс таращился на дыру в штукатурке, обрамленную остатками рамы. Осколки со звоном посыпались на пол. Довольно долго Ваймс стоял неподвижно. А потом ноги, очевидно, сделав вывод, что курирующий их разум в данный момент отсутствует, бросили остальную часть капитанского тела на пол. Что-то снова звякнуло, и стоявшая на столе бутылка виски Джимкина пивомеса разлетелась вдребезги. Он что-то не помнил, как покупал ее. Ваймс на четвереньках подкрался к окну и, прижавшись спиной к стене, осторожно выпрямился. В голове с молниеносной быстротой замелькали изображения. Мертвый гном, дырка в стене. Мысль зародилась где-то в районе поясницы и постепенно добралась до головы. Стены, сделанные из покрытой штукатуркой дранки, были довольно старыми. Их без труда можно проткнуть пальцем. Что же касается куска свинца, он рухнул на пол, и почти одновременно в стене рядом с окном появилась дырка. Взлетела в воздух пыль от штукатурки. Его арбалет стоял у стены. Ваймс не любил арбалета, никогда не умел из них стрелять. Но у него был другой выход. И лофта. Целишься и нажимаешь на курок. Он подтянул к себе арбалет, перекатился на спину, уперся ступней в скобу и давил, пока тетива со щелчком не встала на место. Затем он поднялся на одно колено и вложил в желоб стрелу. Катапульта не иначе. И размерами это к стролля. Кто-то забрался на крышу оперного театра или еще куда повыше. Нужно вызвать огонь на себя, на себя. Он взял свой шлем и надел его на стрелу. Теперь подобраться к окну и... Подумав еще немного, он прополз в угол комнаты, где стояла длинная палка с крючком на конце. Когда-то, давным-давно, ею открывали верхние рамы окон, которые сейчас проще было выбить, чем открыть. Он повесил шлем на конец палки, вжался спиной в угол и с трудом поднял палку так, чтобы край шлема показался над подоконником. Чпок! Во все стороны полетели щепки. Дыра появилась именно в том месте, где должен был лежать человек, поднимающий над подоконником шлем на короткой палке. Ваймс улыбнулся. Кто-то пытался его убить, и сейчас он чувствовал себя более живым, чем в последние несколько дней. Судя по последнему выстрелу, убийца менее сообразителен, чем он. Это единственный плюс, на который вы можете надеяться при встрече со своим предполагаемым убийцей. Впрочем, было еще кое-что. Этому учили Ваймса в страже, когда он туда только-только поступил. Но на раздумья времени не было. Надо было действовать. Ваймс отбросил палку, схватил арбалет, пробежал мимо окна, выпустив стрелу, как будто она долетит, в неясную фигуру, маячившую на крыше оперного театра, и рванул на себя дверь. Кубарем вылетая из комнаты, он услышал, как что-то с хрустом ударило в косяк. А потом вниз, по черной лестнице, на улицу. На крышу сортира, в костяшечный переулок, вверх по черной лестнице зорго-ретро-френолога, в операционную и к окну. Все происходит следующим образом. Френология, как всем известно, это наука определения характера, способностей и склонностей человека по неровностям на его черепе. Таким образом, следуя логике, характерной для Ангморпорка, опытный специалист способен полностью изменить характер человека путем нанесения на череп последнего тщательно вымеренных шишек и шишечек. В Ангморпорке вы можете прийти к ретрофренологу и заказать, к примеру, артистический темперамент со склонностью к самосозерцанию и легким оттенком истерии. На самом же деле вам просто настучат по башке деревянными молотками различной формы и размеров. Однако процедура способствует денежному обращению, и это главное.
Зорго и его пациент с любопытством уставились на капитана ночной стражи. На крыше оперы никого не было. Ваймс отошел от окна и обернулся. На него таращились две пары изумленных глаз.
— Доброе утро, капитан Ваймс!
— поздоровался ретрофренолог, который так и застыл с поднятым молотком.
Ваймс слегка маниакально улыбнулся.
— Я просто подумал, — сказал он. Увидел очень интересную, редкую бабочку на крыше, напротив.
Тролль и пациент вежливо смотрели мимо него.
А когда прибежал сюда, ее там уже не оказалось.
Он направился к двери.
Простите за беспокойство,
извинился он и вышел. Пациент Зорго проводил стражника заинтересованным взглядом.
— А разве у него не было с собой арбалета?
— спросил он.
— Довольно странно охотиться на интересных редких бабочек с арбалетом.
Зорго поправил наложенную на лысую голову пациента координатную сетку.
— Не знаю, —
пожал плечами он.
— Но я слышал, что в последних ураганах виноваты именно бабочки.
Тролль снова поднял деревянный молоток.
— Ну, чем займемся сегодня? — Поработаем над решительностью.
— Да, нет, может быть...
— Хорошо.
Зорго прицелился.
— Будет, — произнес он абсолютно искренним голосом, — совсем не больно.
Это была не совсем обычная закусочная. Скорее, это заведение было центром гномьей общины и местом встреч. Гомон голосов разом смолк, когда в закусочную, согнувшись в три погибели, пробралась Ангва. Но возобновился с большей громкостью и меньшей долей смеха, когда следом вошел Моркоу. Капрал весело помахал другим посетителям. Потом аккуратно отодвинул два стула. Сидеть, не упираясь головой в потолок, можно было только на полу.
— Очень милая забегаловка, — сказала Ангва. — Этническая.
— Я часто здесь бываю, — признался Моркоу. — Еда хорошая. Кроме того, нужно, как говорится, держать ухо поближе к земле.
— Ну, тут это совсем нетрудно, — рассмеялась Ангва.
— Извини.
— Я имею в виду, что земля здесь совсем близко. Она чувствовала, как с каждым словом пропасть становится все шире. Уровень шума в закусочной снова упал.
— Да, как бы тебе объяснить, — промолвил Моркоу, не сводя с нее глаз. — Здесь говорят на языке гномов, а слушают на языке людей.